Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Третьего февраля приглашаем вас в Большой зал Московской консерватории на концерт столичного симфонического оркестра под управлением Владимира Горбика. Прозвучат богатырская симфония Бородина и концертные фантазии Чайковского для фортепиано с оркестром. Солист Лукас Генюшес. Начало концерта в 19 часов по адресу: улица Большая Никитская, дом 13. Билеты можно приобрести на сайте Московской консерватории.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Вы слушаете радио «Радонеж». Мы в прямом эфире. Телефон нашего прямого эфира 959-59-39. У микрофона публицист, катехизатор Сергей Комаров. Мы на этой неделе проводили праздник Крещения. Это, наверное, один из самых глубоких и таинственных праздников из праздников двунадесятых нашей церкви. И текст, на основе которого мы, в общем-то, и свои знания о крещении выстраиваем, наверное, самый глубокий и таинственный в Евангелии. Давайте сегодня об этом тексте поговорим. Зададимся вопросом, зачем крестился Христос? Для чего это было нужно? Почему он это сделал, причем в начале своего проповеднического служения? Вот об этом мы сегодня будем говорить. Крещение Господне, его причины и последствия. Присоединяйтесь к нашей беседе, пишите и адресуйте в эфире вопросы, чтобы мы об этом по возможности поговорили. Итак, давайте возьмем за основу текст от Евангелия от Матфея, потому что там о крещении сказано, ну, наиболее так широко, чем у того же Марка. Это глава 3, со стиха 13 до конца главы. Я прочитаю, потом будем об этом говорить. Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорил: «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его. И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и се отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил как голубь и не спускался на него. И се глас с небес глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Обратите внимание, что сам Иоанн Предтеча недоумевает насчет того, что Христос к нему пришел креститься, и спрашивает его: «Зачем? Да? Мне надлежит креститься у тебя, ты ли приходишь ко мне?» Давайте обратим внимание на ответ Христа. Это будет первый ответ на наш вопрос: зачем крестился Христос? Сам Христос говорит Иоанну: «Так надлежит нам исполнить всякую правду». Прекрасно. А что такое исполнить всякую правду? Очень часто в Евангелии мы можем видеть ответы Христа, которые представляют некоторую загадку. Он вроде бы отвечает на те или иные вопросы, но эти его ответы представляют собой очередную загадку. Итак, что такое исполнить всякую правду? Святитель Иоанн Златоуст, толкуя это место, говорит, что крещение – это последнее законное установление. То есть крестится Христос для того, чтобы исполнить законную правду. Но в чем именно она состояла? Христос исполняет закон как бы от лица всего еврейского народа. Весь народ по замыслу Божьему должен был подчиниться Божьему пророку Иоанну Предтече. За весь народ это делает Христос. То есть Христос постоянно что-то делает за нас, ради нас. И вот Христос приходит на Иордан к Божьему пророку за нас, за остальных людей, потому что не все пришли к Иоанну. И Христос, даже не имея греха, приходит к Иоанну от нашего имени, за нас. Вообще, вот вчера был эфир у меня с отцом Олегом Стеняевым в Инстаграм, и отец Олег очень интересно рассказывал о том, что у иудеев был такой ритуал миква, ритуальное очищение, которое предусматривало погружение в воду. Так вот, для иудеев сама эта форма водного очищения символического, ритуального, была знакома. Только, конечно, Иоанново крещение имело совсем другой смысл. Это было крещение подготовительное, крещение покаянного характера. Оно не давало очищения от грехов, потому что от грехов очищает Христос. И это стало возможным после его жертвы, воскресения и вознесения, после всего домостроительства нашего спасения, которое соделал Христос. До этого очищение грехов невозможно было, потому что Христос еще не был прославлен. А Иоанн крестил в подготовку некоторую. То есть это крещение Иоанна, Иоаннова, оно покаянно готовило человека к приходу Христа. И вот Христос как бы от лица всего народа приходит к пророку Божьему, чтобы принять это покаянное подготовительное крещение. Так говорит Христос: исполнить всякую правду. Можем еще добавить вот слова Златоуста, прочитаю вам: «Я пришел разрешить клятву, лежащую на вас за преступление закона». Это Златоуст как бы от лица Христа говорит. «Потому должен прежде сам исполнить весь закон и освободить вас от осуждения, и таким образом прекратить действие закона. Итак, мне надлежит исполнить весь закон, потому что я должен разрешить проклятие, написанное против вас в законе». Преподобный Исидор Пелусиот, толкуя это место, предлагает немножко другую мысль. Он говорит, что исполнить правду – это означает принять за людей крещение, чтобы загладить их грех. Ну, в принципе, мысль одна и та же, просто немножко с другим оттенком. Итак, Христос исполняет всякую правду. Однако Иоанн Предтеча при крещении Христовом тоже дает свою мысль, которая отчасти поясняет нам, зачем нужно было это крещение. А Иоанн говорит: «Я не знал его, то есть Христа, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю. Вот, друзья, тоже очень важный мотив крещения Христова. Во время крещения Иоанн Предтеча указывает на Христа как на Мессию. Большому количеству людей Иоанн уже знаменитый к тому времени, а, между прочим, Иоанн Предтеча был гораздо более знаменит Христа, гораздо более знаменит, чем Христос в начале служения Христа. Более считали мессией Иоанна, чем Христа, потому что Иоанн пришел из пустыни, был сыном священника, носил аскетическую одежду, вел крайне аскетический образ жизни. Это притягивало людей, а Христос носил обычную одежду, происходил, ну, как считали, из обычной семьи, не был сыном священника. Поэтому Иоанн был более популярный, по крайней мере, в начале общественного служения Христа. И вот Иоанн при большом стечении людей, указывая на Христа, говорит: «Это Агнец Божий, который берет на себя грехи мира». И сам Иоанн говорит: «Я для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю». То есть причина крещения состоит также и в том, чтобы Иоанн объявил о Христе как о Мессии, как о Искупителе. Но это еще не все. Идем дальше. Блаженный Иероним Стридонский писал, что Христос, придя на крещение, желал утвердить значение крещения Иоаннова. Утвердить, то есть показать, что это истинный пророк, что путь к спасению души лежит через покаяние, путь ко Христу лежит через покаяние. А также, тут очень интересная вещь, Христос желал утвердить крещение Иоаннова в миссионерских целях. Дело в том, что это ему самому потом понадобилось, этот смысл. Вспомните, что Христос впоследствии указывал евреям на крещение Иоаннова, напоминая, что Предтеча исповедовал его Мессией. Помните, Христос говорил иудеям: «Вы посылали к Иоанну, и он засвидетельствовал об истине». То есть Христос напоминал иудеям: «Иоанн же про меня говорил, почему же вы ему не поверили?» Да, помните, еще в другом месте евреи спрашивают Христа: «Кто тебе дал власть вот это все делать?» Он говорит: «Ответьте мне на вопросы, я вам скажу, я вам отвечу на ваш вопрос». И говорит: «Крещение Иоаннова с небес было или от человеков?» Они посовещались и поняли, как бы, к чему вопрос. Если они скажут, что с небес, тогда Христос, конечно же, скажет: «Ну вот, Иоанн указывал на меня, как на Мессию». А если они скажут «от человеков», то народ побьет их камнями, потому что все понимали, что Иоанн – это Божий человек, это пророк. И они говорят: «Не знаем». Ну и Христос говорит им: «И я тогда вам не скажу, не дам ответа на ваш вопрос». Вот сам Христос впоследствии указывал евреям на крещение Иоаннова, потому что Иоанн его представил как Мессию. Христу не нужны были никакие представления, но иудеям это нужно было из-за их маловерия. Чтобы помочь им уверовать в себя, Христос устроил все дело так. У нас есть звонок. Добрый вечер. Слушаем вас. Говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей, извините, пожалуйста. Я включила его только-только, но я так поняла, что вы говорите о крещении, да?
Да.
И, вы знаете, у меня маленькая просьба к вам, совершенно другого характера. Вы духовное чадо отца Андрея, и здесь был эфир такой, конечно, туда дозвониться было невозможно, опрос такой народонаселения Радонежского, кому что нравится, кому что не нравится. Вот, и очень бы хотелось, чтобы передайте, пожалуйста, начальству дорогому нашему по Радонежу, чтобы отца беседы, выступления отца Андрея Ткачева повторяли бы. Он раньше по пятницам выступал. Вот, и а вас, мне хочется сказать, мне очень нравятся ваши беседы, пускай там критиканство идет, нужно быть самим собой, вы сами собой, и мне очень нравится, как вы ведете эфиры. Спасибо. Всего вам хорошего, спасибо. Прошу ваших молитв о рабе Божией Анастасии.
Помоги, Господи, рабе Божией Анастасии, и да, будем просить начальство радио Радонеж, чтобы крутили записи отца Андрея Ткачева, благо их в архиве очень много. Так что, надеюсь, нас слышит директор радио Радонеж. Хорошо, идем дальше. Есть еще мысль о крещении Христовом. Святой Иларий Пиктовийский писал, что крещение Христово – это преобразовательное установление таинства крещения. Эта мысль нуждается в объяснении, она очень большая. Конечно же, речь идет сначала о примере. Христос показывает нам пример. Вот Он приходит креститься, и мы должны креститься в начале нашей духовной жизни. То есть христианская жизнь начинается с покаяния, веры и крещения. Это понятно. Но, крестясь, Христос показывает, что путь к исцелению человека лежит через крещение водой и духом, потому что человек двусоставен. У него природа физическая, и он также существо душевно-духовное. То есть он как бы соединяет два мира, материальный мир и духовный мир. И поэтому ему нужно очищение, крещение водою и духом. Такое таинство, в котором дух действует через материю. Это таинство крещения. И вот Христос освящает воды, которые впоследствии послужат для таинства крещения. И вот как написано в Троицких листках. Христос не нуждался в омовении, но, напротив, им должно было освятиться очищение в водах нашего крещения. Своим божественным примером Он устанавливает и освящает новозаветное таинство крещения. Как на Тайной вечере Он совершил и ветхозаветную Пасху и установил взамен нее новозаветное таинство причащения, так и в Своем крещении, исполнив новозаветный обряд, Он положил начало новозаветному таинству крещения. А потом, смотрите, очень важный момент с водой. Ага, есть у нас звоночек. Добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер, брат Сергей. Скажите, а сколько лет было Христу, когда Он крестился?
Христу было 30 лет. Там же сказано в Евангелии об этом.
Да, значит, я не уловила.
Да, есть об этом. Угу. Да, Христос, когда крестился, ему было около 30 лет. Смотрите, да, насчет воды. Вот интересно, в крещении Христос освящает водное естество. Он дарует водам ту благодатную силу, без которой воды крещения нашего не могли бы очищать грехи человеческие. Очищает, конечно, Бог через воду, мы понимаем. Но Христос дает водам вот эту благодатную силу. Помните, да, что в начале мира Дух Божий носился над водами. И в воде Господь говорит: да произведет вода пресмыкающихся. То есть через воду Бог творит мир. И вот здесь Христос освящает водное естество, чтобы через воду творился новый человек, христианин. В богослужении и крещении мы находим ряд вот таких мыслей. «Струи осветил еси иорданские, державу сокрушил еси греховную, Христе Боже наш». Вот, чтобы понимать правильно вот такие места богослужения, нужно держать в уме все домостроительство нашего спасения. Конечно же, Христос сокрушил державу греховную, ну, не в этот сам момент крещения, иначе ему не нужно было бы идти на крест, страдать, умирать, сходить в ад, воскресать. Вообще, наши гимнографы, они очень любят концентрировать в одной точке евангельской истории все домостроительство нашего спасения. Также и здесь. Христос сокрушил державу греховную, то есть сокрушил дьявола, мы еще об этом поговорим, вообще всем своим подвигом, всей своей земной жизнью. Но гимнографы наши этот смысл как бы вставляют в одну точку евангельского служения Христа, в данном случае в эпизод крещения. Но мы должны расширять этот смысл на всю евангельскую историю. Просто крещение – это элемент этой сложной мозаики. Мы еще об этом поговорим, вот о почерке наших византийских гимнографов, об особенностях их речи. Есть у нас еще звоночек. Добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер. Очень прошу, извините за беспокойство. Я тоже хотела бы, это Зинаида, Москва, хотела бы попросить по поводу той программы редакционной, комментарий, куда действительно невозможно было дозвониться. Я очень хотела бы попросить, чтобы включили псалмы, или просто чтение псалмов, или чтение и объяснение псалмов. Вот псалмы, чтобы читались псалмы. Вот такая просьба от слушателей.
Угу. Хорошо, мы вас услышали и передаем эту просьбу руководству радио Радонеж. Включайте побольше псалмов. Идем дальше. Вот насчет еще воды. Такой мистический, да, интересный момент. Эти воды крещения. Вспомним, что Христос входит в воды, образно говоря, наполненные мертвостью человеческого греха. Потому что тысячи людей приходили к Иоанну на Иордан и крестились, произнося свои грехи. Предположительно, это было так, что входил человек в воду, называл свои грехи, Иоанн его погружал, и человек выходил. Потому-то про Христа сказано, что он вышел из воды тотчас, то есть абие, потому что у него не было грехов, ему нечего было произносить. Он зашел, погрузился и вышел. Так вот, если пользоваться этим образом, воды, наполненные мертвостью человеческого греха, ну это образ, мы понимаем, да? Христос вот входит в эти воды и очищает воды от скверны грехов человеческой. Есть еще другой образ, что Христос, войдя в воды Иорданские, берет грехи человечества на себя и выходит обремененный этой страшной ношей грехами всех людей, всех времен и народов. Но это образ, друзья. То есть, если бы мы это понимали как-то вот так буквально, точечно, вот, то мы бы должны были сказать, что Христос не брал грехи человеческие до этого, и, следовательно, он, допустим, месяцем раньше не был искупителем, а стал искупителем рода человеческого только когда взял грехи на Иордане. Но мы понимаем, что Христос изначально рождается как искупитель, да, он Господь Иисус Христос один и тот же, и в начале своего своей жизни земной и при крещении. Вот, поэтому это все надо понимать вот так образно. Опять же, возвращаясь к разговору о почерке наших гимнографов, мы должны сказать, что они вот в одной какой-то мысли могут концентрировать вообще все домостроительство нашего спасения. Ну вот, например, в каноне Божьей Матери мы поем, что «Нима мы иные заступницы, разве тебе, владычицы?» Но если так рационально, схоластически рассуждать, то как это у нас нет других заступников? Есть святые, вот, есть ангел-хранитель, другие ангелы. Это все заступники. Просто мы настолько любим Божью Матерь, церковь настолько чтит Божью Матерь, что она вот в таких словах может ее превозносить. Да, «Нима мы иные заступницы». И про ангела-хранителя в каноне тоже так же сказано, кстати, что он один заступник и так далее. Поэтому это поэзия, понимаете? Это поэзия, ее все-таки нельзя понимать, ну, как учебник богословия. Хотя эта поэзия выстраивается на богословии православном. Просто это все надо, ну, вот так понимать, как бы, правильно. А теперь смотрите дальше, что я еще хотел сказать. В богослужебных текстах мы можем увидеть связь, теснейшую мысль о теснейшей связи нашего крещения с крещением Христовым. И тут есть интересные такие нюансы, я бы их хотел отметить. Есть у нас еще звоночек, да? Хорошо, добрый вечер, слушаем вас.
Здравствуйте. Я хотела узнать, а почему именно Иордан Иисус Христос выбрал для крещения? Я немножко слышала, что якобы там было капище или что-то там такое противное было, противное христианство было, поэтому Иисус Христос туда вошел, но точно вот не знаю. Угу. И прошу ваших молитв за рабу любовь.
Помоги, Господи, любви, любови, рабе Божьей. Насчет Иордана, смотрите, тут интересная вещь. Помните, что в древнем в Ветхом Завете написано о том, что Иордан некогда перешли евреи, входя в землю обетованную. Это все были события исхода из Египта и вхождения в землю обетованную. Так вот, Христос входит в Иордан, знаменуя перелом в истории Израиля и всего мира. Вот если евреи вошли в Иордан и перешли его более 1000 лет назад, входя в землю обетованную, то Христос символизирует своим вхождением новый исход, вхождение в Царствие Божие своей Церкви. Потому что земля обетованная, она ведь символизировала Царствие Божие. Там же все символично, это все были образы для нас, достигших последних веков, говорит апостол Павел, рассуждая о истории еврейского народа. Так что это перед нами как бы новый исход, да, который должен совершить народ Божий, новый народ Божий, Церковь Христова. Вот что касается именно Иордана. Ну и Иордан – это вообще река, часто упоминаемая в Священном Писании, такая символическая река. Это некоторый раздел, ну, такой водораздел между землей обетованной и дикими языческими землями. Эта река символическая. Вот, и на ней очень много чудес произошло. Вспомним милость Елисея, да, там, потом, опять же, переход евреев через Иордан, когда священники сложили 12 камней. Кстати, есть такое предание, что ли, да, что Иоанн крестил как раз на том месте, где евреи выложили вот эти 12 камней на дне Иордана. И когда Христос, когда Иоанн говорил евреям, что Господь может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму, он указывал именно на эти камни. Хотя есть вариант, что он указывал на языческих воинов, которые стояли рядом, и говорил о них, как о камнях духовных. Господь может из камней сих, вот этих язычников, воздвигнуть детей Аврааму. Что впоследствии произошло? Язычники вошли в церковь, а иудеи большей частью не вошли. Вот такие мысли насчет Иордана самого по себе. Идем дальше. Вот насчет воды. Вот в крещении Христос освящает это водное естество, мы сказали. Также в богослужебных текстах есть мысль о том, что Христос попрал дьявола в этой воде. Но эту мысль мы обговорим после того, как выслушаем звоночек.
Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Да. Это говорит Мария.
Здравствуйте, Мария.
А сейчас только что я узнала от, от сотрудника Радонеж, что этот вопрос уже задавался на этой неделе, но я не каждый день возможность имела слушать. Вот только что мне пришел в голову вопрос, хотя читала я Евангелие не один десяток или не одну сотню раз. И только сейчас пришел вопрос. Толковники не имею, а вот а уже задавался, к сожалению, к стыду моему. Ведь Спаситель и Иоанн Предтеча были двоюродными братьями. Почему Предтеча сказал, я его не знаю, не узнал? Как они же с семьями общались?
А это не факт. Наверное. Это вообще не факт, что они были двоюродными братьями. О Божьей Матери и Елизавете сказано, что они были родственниками, но не уточняется какими. Скорее всего, очень-очень дальними. Даже могу предположить, когда это произошло. Это произошло при выходе евреев из Египта. Описано это в 6 главе книги «Исход». Там произошло смешение двух колен. Вот я даже сейчас попытаюсь найти это место. Секундочку. Это интересное место. Да, вот где произошло это смешение колен. Они очень дальние родственники были. Сейчас попытаюсь показать, где это, значит, 6 глава книги «Исход». Вот. Смотрите. Аарон взял себе в жену Елисавету. Это 23 стих книги 6 главы книги Исход, я читаю. Аарон взял себе в жену Елисавету, дочь Аминадава, сестру Наасона, и она родила ему Надава и Авиуда, и Элиазара и Ифамара. Вот дело в том, что Аминадав, который являлся отцом Елисавете, он был из колена Иудина. А Аарон, который берет себе в жену Елисавету, из колена Левия. Как это могло произойти, если Бог запретил смешиваться коленом? Вот как-то произошло. И, возможно, именно поэтому Елисавета уже новозаветной истории, которая была, безусловно, из колена Левия, потому что она была замужем за священником, Захарией. Вот она была родственницей Божьей Матери, дальней, а Божья Матерь была из колена Иудина. Да, потому что Иосиф из колена Иудина. А Иосиф мог брать в жены только женщину из своего колена. И получается, что родственники друг другу – люди из разных колен. Божья Матерь из колена Иудина, а Елисавета из колена Левия. Почему они могут быть родственниками? Может быть, потому, что при исходе евреев из Египта произошло это смешение. И тогда они очень дальние родственники. Очень-очень-очень-очень. Вот. А то, что Иоанн Предтеча, прямо двоюродный брат Иисусу Христу, это, знаете, в средневековых схоластических этих построениях есть такая тенденция сделать всех участников новозаветной истории родственниками. Я не знаю, откуда это происходило. Может быть, из любви к евангельским всем героям, чтобы их сделать одной какой-то семьей, их всех сплошь и рядом делали родственниками. Но это все очень искусственно, потому что в Евангелии мы не находим такого. И в древнейшем предании церкви тоже не находим. Вот, там есть же, что и Иоанн Богослов родственник Христу, Иоанн Предтеча родственник Христу. Потом там еще какие-то апостолы, какие-то родственники. Что все родственники. Но, скорее всего, это не совсем так. Хорошо, мы возвращаемся к нашей теме. Есть еще у нас звоночек. Добрый вечер, слушаем вас. Ага. Говорите.
Вот. У меня такие сведения здесь, что Анна была младшей дочерью священника от племени Аарона, Матфана, у которой было три дочери, Мария, София и Анна. А у Софии была дочь Елизавета, которая была матерью Иоанна Предтечи. Получается, что вот София была дочерью Елизаветы, а у Анны родилась Богородица. Значит, двоюродные они сестры.
Все... Откуда вот вы это берете?
Вам... А это из, «Земная жизнь Пресвятой Троицы», эта книга.
Сами понимаете, что это источник такой себе. То есть, это все, я же говорю, это очень позднее образование. Очень позднее.
Да,
к этому надо относиться культурно. Можно верить, если хочется. Если не веришь, нет никакого греха. То есть это на дело спасения нашего не влияет. И точных исторических сведений нет по этому поводу. Хорошо, идем дальше. Возвращаемся к крещению. Вот вода. Да, интересно, что материя пассивно участвует в нашем спасении. Она преображается благодатью ради нашего спасения. Цель освящения, безусловно, человек. Но Бог освящает человека через материю, часто материю таинства. В чем суть таинства? Есть вещество таинства. И через это вещество Бог дарует благодать. Грубо говоря. Правда, можно спросить, а вещество покаяния какое, да? Слезы, может быть. Но все остальные наши таинства, крещение, миропомазание, соборование, допустим, это таинства, которые имеют материальную основу. Через материю Бог дарует благодать. И вот здесь мы видим, что эта великая гиасма, вода, осуществляет наше освящение. Благодать освящает через нее. Но начинается это все с крещения Господня. Христос освящает воды, чтобы они потом послужили нам в крещении. Вот такая идея. Есть у нас еще звоночек. Добрый вечер. Слушаем вас.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а вот Иисус Христос, он никого сам ведь не крестил, да?
Не крестил.
А почему? Вот есть какие-нибудь толкования или мысли?
Да, спасибо, сейчас попытаюсь сказать, да. Христос не крестил, потому что таинство крещения стало возможным только после смерти Христовой. И Христос при жизни не мог крестить, потому что для того, чтобы крестить, ему нужно было умереть. А после того, как он умер, он воскрес, и он исполнил наше домостроительство, нашего спасения, то, что ему нужно было исполнить на земле. И он вознесся, ушел. Все остальное делает его церковь, которая есть тело Христово. Церковь продолжает служение Христа на земле. В чем суть таинства крещения нашего? В умирании для мира и греха со Христом и воскрешении для жизни вечной со Христом. То есть мы в таинстве крещения символически, но даже символически это не подходящее слово, а онтологически, духовно умираем для мира и греха и воскресаем для жизни духовной, жизни вечной, жизни святой со Христом здесь, а потом в Царстве Божьем. Именно поэтому в Древней Церкви, когда крестили в основном взрослых, люди вначале веровали во Христа, переформатировали свое сознание подхристианское, менялись изнутри и уже будучи христианами по взглядам, образу жизни, приходили креститься. Крещение давало благодатную печать тому, что уже произошло с человеком духовно-нравственно. Бог давал особую благодать, выгонял дьявола из человека и давал благодать для новой духовной жизни. Это таинство крещения. Вот. Человек входил в купель, погружался в нее, умирая для страстей, порока и греха, и дьявола, и потом выходил из этой купели, воскресая для жизни, новой жизни вечной. Это был переломный момент жизни. Так было в древности, сегодня у нас немножко не так. Мы эти все смыслы как бы догоняем потом. Как правило, крестимся детьми, а потом уже переформатируем свое сознание, потом учимся в церкви, да, догматы изучаем. Но изначально было вот так. Поэтому крещение – это умирание. И Христос не мог крестить, пока Он не умер и не воскрес. Но когда Он это сделал, Он уже отдал это дело церкви. Есть у нас еще звоночек. Добрый вечер. Слушаем вас. Да, слушаем вас.
Говорите. Алло, здравствуйте.
Да, говорите, здравствуйте.
Вот смотрите, Иоанн Креститель крестил водой и еще чем-то, а Иисус Христос крестил Духом Святым и огнем, да, будет крестить. Почему же церковь тогда крестит водой и так далее, словами? И еще вопрос, почему вы говорите, в одном источнике человек сказал, говорит, это, ну, прочитал там такое, вот, «Земная жизнь» в книге Пестерогородицы, а вы говорите, это сомнительно. А почему-то вопрос-то рождается, вообще все предание несомнительно, не придумано людьми, например, или там вообще это странно очень.
Да, как хорошо, я понял. Спасибо. Отвечаю. Давайте начну со второго вопроса. Смотрите, есть священное предание церкви с большой буквы, то, что принято во всех поместных церквах с древности и не оспаривается никем. Например, праздник введения во храм Пресвятой Богородицы. Например, праздник Успения Богородицы и то, о чем говорится вот в описании этого праздника. Те вещи, которые не вошли в Евангелие, но они были, они остались в предании церкви. Это священное предание церкви. Таинство, допустим, да, богословие наше, наука о духовной жизни и так далее. Это все одно во всей Вселенской Церкви. А есть предание с маленькой буквы, которое характерно для той или иной поместной церкви, для того или иного времени, той или иной традиции церковной. Ну, например, версия о том, что Андрей Первозванный прошел по всей Руси, даже до севера, она свойственна более русской традиции. Да? Это не является вселенским преданием церкви. Вот. Ну, например, афонские есть предания там о том, что Божья Матерь вот высадилась на Афоне, благословила Афонскую землю. Но это тоже такое афонское предание. И предание вот это с маленькой буквы, оно не влияет на вероучение, не влияет на спасение. Принимай это или не принимай, это не имеет большого значения в деле спасения. Точнее говоря, никакого значения не имеет. Или, например, что Симеон Богоприимец – это был человек, который переписывал, переводил с библейского иврита на древнегреческий язык священное писание Ветхого Завета, и вот ему ангел сказал, что пока не увидишь исполнение того, что вот это слово «альма» надо переводить как «парфенос», ты не умрешь. Это, ну, есть такое предание, но, опять же, это не является священным преданием церкви, в которое необходимо веровать, чтобы спастись. Это, ну, можно верить, можно не верить. Это никак не влияет на духовную жизнь. Поэтому нужно различать священное предание церкви и предания поместных церквей или идущие от каких-то церковных авторов. Да, второстепенное. То, что не влияет особым образом на спасение. Вот те данные, которые привел дозвонившийся брат, они как раз являются, ну, такими преданиями с маленькой буквы. Причем очень позднего происхождения. Очень позднего. Что касается огня, почему Христос крестил, о Христе сказано, что Он будет крестить Духом Святым и огнем. Так сказал о нем Иоанн Предтеча. Духом Святым и огнем это имеется в виду таинство Пятидесятницы. Помните языки огненные, которые сошли на апостолов? Там мы понимаем, что это Дух Святой, но он сошел в виде огненных языков. Вот Христос, Иоанн Предтеча, прикровенно, пророчески говорит о рождении Церкви. И в том числе и о таинстве крещения. Потому что благодать Божия, которую мы получаем, это тоже некоторый огонь духовный. Недаром вот есть такой огненный образ Духа Святого. Вот. Мы крестимся Духом Святым, и огнем имеется в виду, что в нас должна быть некоторая огненная ревность о Господе. Нам дается опаляющая человека благодать, опаляющая, вот, в смысле, изгоняющая всякие страсти. Нам дается огонь любви и ревности о Боге. Можно вот так еще этот образ понимать. Христос крестит в церкви своей Духом Святым и огнем. Так, вот спрашивают в Инстаграм. Великая Агиасма отличается от воды малого водосвятия? Чем? Это та самая вода, которую святил сам Христос? Это вода, которую освящает церковь. И она является святой, потому что, да, Христос некогда вошел в воды Иордана и освятил их. Здесь есть некоторая духовная связь, о которой трудно рационально вот так как бы говорить досконально, понимаете? Как это работает все, мы не знаем. Великая Агиасма ничем не отличается... А, как она отличается от воды малого водосвятия? Ну, мы просим этой воде малого водосвятия сообщить благодать великого водосвятия. Но все-таки великое водосвятие, великая Агиасма раз в год. Не знаю, трудно сказать. У меня вот есть вода, которая была вода, которая стояла очень долго из малого водосвятия. Вот. И вода великого водосвятия тоже стоит долго, не портится и имеет те же свойства. Не знаю точно, что вам сказать. Опять же, мы сейчас говорим о таких вещах, но которые невозможно измерить как-то. Ну вот харизмометра нет у меня в кармане. Вот. Как это все работает, трудно сказать. Бог освещает воды. А какой там процент уже, да? Ну, я думаю, об этом даже как-то излишне говорить. По крайней мере, мне трудно об этом говорить. Есть еще у нас дозвонившийся. Добрый вечер, слушаем.
Добрый вечер, брат Сергей. Очень интересная ваша передача, спасибо большое.
Спасибо.
Спасибо, Господи. Скажите, пожалуйста, я видел передачу с Андреем Кураевым, с диаконом Андреем Кураевым. Вот, он сказал, что считается, что на Первом Вселенском Соборе святитель Николай ударил по щеке Ария, заушил, да, как говорят нам в церкви. но, ну, потому что тот ересь нес. Но вот он сказал, что реально нету ни одного доказательства, которое подтверждало этот факт. Это тоже типа предание. Как вы думаете? Спасибо вас, Господи.
Да, спасибо за вопрос. Действительно, мы не находим в первом тысячелетии сведений каких-то о том, что Арий был избит святителем Николаем. Мы не находим имени святого Николая в именах святых отцов Первого Вселенского Собора. Хотя говорят это потому, что он уже был в тюрьме к тому времени, но, тем не менее, нет его. И, кстати, Ария на Первом Вселенском Соборе тоже не было. Он же не явился на собор. Так что, скорее всего, мы имеем дело тоже с каким-то очень поздним преданием. Ну и вообще допустить такое, чтобы епископ ударил другого епископа, даже если он еретик, но это не наш метод. Метод церкви совсем другой, и другая форма доказательств и аргументации. Так что, скорее всего, да, это тоже очень позднее такое предание, которое не имеет особых оснований исторических. Вот еще в Инстаграм вопрос. Вы как считаете, лучше как раньше крестили осознанного взрослого или как сейчас младенцев? И так надо крестить. Церковь крестила изначально и так. Просто все-таки больший процент людей крестился взрослыми в древности. Сегодня у нас наоборот. Большую часть мы крестим младенцами. Просто такая практика младенческого крещения предполагает соответствующую практику оглашения людей потом, когда они вырастут, научение их основам веры потом, когда они вырастут, и, конечно же, в семье. Для этого и институт крестных есть, которые должны это все контролировать. Но у нас это все практически не работает. Практически не работает. И как тут быть? Ну, Святейший Патриарх Кирилл в 2013 году издал указ о том, что нельзя крестить без оглашения. Оглашение крестных и родителей, если крестим младенца. Оглашение взрослого человека, если крестим взрослого. Если бы все соблюдали этот указ хоть в какой-то мере, то дело бы, наверное, поправилось. Так что просто надо оглашать. Если взрослый человек сразу, если маленький, то его крестных и родителей, а потом уже самого человека, когда он подрастет, чтобы он воспитывался в церковной атмосфере. Если этого нет, то, конечно, факт крещения, ну, приобретает такой профанный характер. Апостолы бы, наверное, были в шоке, если бы им сказали, что по улицам городов будут ходить миллионы крещенных людей, которым церковная и духовная жизнь до лампочки. Они были бы потрясены, они бы спросили, а кто их крестил, кто за это отвечает вообще. Но вот как-то у нас так получилось, сложилось так исторически. Более того, в нашей русской истории есть просто удивительные, трагические моменты, когда крещенные люди едва ли не уничтожили свою собственную церковь 100 лет назад, почти 100 лет назад. Так что вот есть такие проблемы в нашей действительности, которые требуют своего решения. Путь к решению этих проблем – катехизация, проповедь, оглашение, миссионерская церковная работа. В Ветхом Завете, спрашивают, мальчики проходили обрезание, а девочки как входили в Завет Божий? Девочки входили в Завет Божий через брак с обрезанным иудеем, вот, и рождение детей. Вот так. Да, именно так. Хорошо, сейчас посмотрим, есть ли еще вопросы. Были ли крещены праведники после того, как их Христос вывел из ада? Ну, очевидно, уже их никто не крестил, потому что они жили до крещения. Зачем? Как бы, да зачем Богу эти формальности? Он же не заложник своих собственных путей исторических. Тем не нужно было креститься, им нужно было веровать во Христа. Это их спасение, да, спасение по вере. В чем вообще праведность ветхозаветных праведников? В вере во Христа. Чем угодил Авраам Богу? Апостол Павел говорит, верою. Да. 13 глава послания, такой, или 11-я, да, глава послания апостола Павла к римлянам, это такой вдохновенный гимн вере. Там он говорит о многих ветхозаветных праведниках, отмечая, что их подвиг состоял в вере. «Верую Авраам, будучи искушаем, принес жертву Исаака. Верую Раав, блудница, приняла соглядатаев, отпустила их другим путем. Верую Исаак», там, и так далее, и так далее. Про вот, всех упомянутых Павлом праведников Ветхого Завета говорится, что их главный подвиг состоял в вере. Вера – это то, что от них требовалось. Больше ничего. Если мы начнем мерить ветхозаветных праведников с точки зрения новозаветной праведности и святости, то там не устоит никто. Вот. Потому что у них были другие задачи – вера. А вот как вы считаете, какие задачи сегодня у нас? Ведь у каждой эпохи есть какие-то свои задачи от Бога. «Пойми время», – говорил некий старец, об этом упоминает святитель Игнатий Брянчанинов в своих книгах. Что для нашего времени главный подвиг? Что для нашего времени самое главное? Вот, если позволите, напомню вам такую мысль, которая есть в древних патриарках. Отцы говорили: «Мы исполнили заповедь, а что будет с теми, кто будет жить в последние времена?» Отцы плакали, потом говорили: «Они будут выше нас, но только из-за того, что сохранили веру». Вот, может быть, в наше время самое главное – сохранить веру и покаяние, покаянный настрой жизни, смиренный настрой жизни, согласно христианским добродетелям. Но наступят времена, когда всякий, хранящий веру, это уже будет какой-то великий подвижник. Веру хранить все труднее и труднее в современном мире. «Нам оставлено покаяние», пишет игумен Никон в своих письмах. Вот. И про скорби он много говорит, про терпение скорбей. Вот если слушать, читать то, что писали, говорили праведники последних лет 200, то, наверное, такая вырисовывается идея, что в наше время чрезвычайно важно, это, наверное, самый главный подвиг, сохранить веру, покаянный настрой жизни и терпеть скорби. Вот. Ну, это так, такие мысли вслух. Если у вас есть свои мысли, то звоните и рассказывайте. Идем дальше. Конечно же, крещение – это явление Пресвятой Троицы. Тоже очень важный мотив. Бог Отец свидетельствует о Сыне, Бог Сын крестится, Дух Святой сходит на Него в виде голубя, и мы видим, что перед нами новозаветная Троица. Вот это богоявление на реке Иордан открывает нам не только тайну Пресвятой Троицы, но и божество Сына. Это ведь тоже очень важно. Этот момент показывает, что Христос – это второе лицо Пресвятой Троицы, Сын Божий, в котором благоволение Отца. Да, в нем мое благоволение, говорит Бог Отец. Вот мы видим две природы во Христе. Одна природа – вот, крестится человеческая природа, а как раз о второй природе говорит Бог Отец: «Сей есть Сын мой возлюбленный». Христос – это человек, но Христос – это также вторая ипостась Пресвятой Троицы – Бог Сын. Еще что я хотел бы сказать насчет таинства, насчет крещения, крещения Господня. Вот интересный момент, что сходит... что крещение Христа на Иордане – это образ искупительной смерти Христа. Смотрите, в конце евангельской истории мы читаем о том, как двое из учеников Христа подошли к Нему с просьбой поставить их по левую и правую руку от Себя в Своем Царстве. И Христос говорит им: «Знаете ли, чего просите?» Они говорят: «Знаем, да». «Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь?» Они говорят: «Можем». Вот что такое креститься крещением? Это ведь значит погрузиться в страдания. Христос говорит это незадолго до голгофских страданий. Креститься крещением Христовым в данный момент означало приобщиться к Его страданиям. И апостолы потом приобщились. Они умерли за Христа. кроме Иоанна, хотя он тоже страдал за Христа. И вот можно провести некоторую арку от начала общественного служения Христа к концу. Начало – это крещение водное в Иордане, а заканчивается служение Христа крещением в смерть, пользуясь терминологией апостола Павла. Крещением, страданием и смертью. Мы же помним, да, что слово «крещение» – это перевод с греческого «ваптизо», которое означает «погружение», «погружаться». И вот Христос начинает свое служение с погружения водного, а заканчивает служение погружением в страдания и смерть. Под правдой в ответе Христа на вопрос Иоанна Предтечи нам надлежит исполнить всякую правду. Тогда надо понимать деятельность Бога, направленную на спасение человечества, то есть домостроительство нашего спасения. Вот такой тоже таинственный момент, который мне очень нравится. Ну что ж, друзья, время наше заканчивается, к сожалению, хотя еще очень много я хотел сказать о таинстве крещения, но уже не получится, в следующем году уже. Нас просят помолиться о здравии Лидии и страждущего Александра. Помоги им, Господь, Лидии, страждущему Александру и всем тем, кто страждет сегодня, болеет, кто особенно нуждается в божественной помощи. Мира вам всем, добра. Поздравляю всех с наступающим воскресным днем. Помоги, Господь, всем нам. Всего доброго, до новых встреч. До свидания.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.